Глава 14. Предание о царе Читракету. Парикшит спросил: «О мудрый муж, обычно демоны грешны, полны страстей и алчут мирских благ, или вовсе пребывают в умопомрачении. Откуда же у их соплеменников Ритры взялось такое благоговение к Всевышнему Нараяне?» Что?
Вот, мудрый дис.
Ну, вам далеко от Африки.
Не важно, надо же, видите, горизонт.
Ты говорил, что даже среди небожителей редко встретишь равнодушного к мирским благам, а беззаветно преданных стопам Спасителя вовсе единицы. Среди бесчисленных душ, скитающихся в бренном мире, немногие рождаются людьми, а среди людей лишь избранные чтут закон Божий. Из тысячи чтущих закон Всевышнего лишь один ищет свободы от законов и уз. Из тысячи стремящихся к свободе лишь один достигает цели. А из тысячи обретших свободу лишь один умеет распорядиться ею во благо себе. Среди тысяч истинно свободных едва ли один обращает себя в раба Всевышнего. Покорного раба Господа трудно встретить даже среди праведников и мудрых. Неистовый в битве с богами, демон, казалось, явился в этот мир для того, чтобы погубить все живое. Откуда у такого злодея взялась преданность Кришне? Безусловно, в битве с тысячеоким Индрой он проявил себя благородным воином. Но если он столь великодушен, зачем вообще было начинать кровавую бойню? Блаженный Сута сказал: «Выслушав вопрос Парикшита, сын Вьясы, первый из мудрецов, охотно отвечал своему ученику». Блаженный Шука сказал: «Государь, я поведаю тебе древнее предание, которое самолично услышал от отца своего Вьясы, а тот от учителя своего Нарады и Девалы. Слушай меня внимательно». Слушай сюда внимательно. Некогда в государстве, называемом Шурасена, жил царь по имени Читракету, могучий и великодушный повелитель. В правлении его земля с избытком родила все необходимое для жизни человека. И хотя у царя было сотни жен и наложниц, и сам он вполне годился к продолжению рода, детей у него не было. Волею судеб все жены его оказались бесплодны. Читракету был красив собой, щедр и молод, знатного рода, учен, богат и полон сил. И жить бы ему радоваться. Но не знал он покоя, не мог он смириться с мыслью, что не оставит после себя наследник. Ничто не услаждало сердце государя, ни ласковые взгляды юных подруг, ни несметные богатства, ни бескрайние владения. Однажды во дворце его появился могущественный мудрец Ангира, что странствует по свету, неся утешение страждущим мирянам. Завидев мудреца, Читракету поднялся с престола и приветствовал почетного гостя низким поклоном. Затем, удобно усадив мудреца, он предложил ему воду и угощение. Еще раз поклонившись, царь сел у стоп Ангиры, как смиренный послушник. Мудрец поблагодарил хозяина за гостеприимство и обратился к нему с такими словами. Ангира сказал: «Надеюсь, у тебя все благополучно, великий государь. Родня твоя и челядь счастливы, крепкие и незыблемые семь опор царской власти. Духовники, советники, союзники, войско, казна, закон и крепостная стена вокруг столицы». Семь опор царской власти. Духовники, советники, союзники, войско, казна, закон и крепостная стена. Известно, что государь счастлив, когда пользуется поддержкой и уважением подданных, а они счастливы, когда он защищает их от беззакония и удовлетворяет их нужды. О царь, послушны ли тебе жены твои, подданные, вельможи и наместники? Довольны ли твоим правлением купцы и землевладельцы? Ласковы ли с тобою твои близкие? Правитель, умеющий подчинить себе чувства, может легко управлять и подданными. Умеющий владеть собою, умеет владеть всеми. Только неленивому царю подданные будут исправно платить подати и оказывать уважение. Но я вижу, государь, печаль поселилась в твоем сердце, бледность на лице, говорит о неисполненном желании. Кто повинен в твоей тревоге, сам ты или другие? Хотя мудрецу была известна причина царской скорби, Он задал этот вопрос царю, дабы удостовериться в искренности хозяина. В ответ Читракету поклонился гостю и произнес. Читракету сказал: «О великий подвижник, тебе ведомо то, что скрыто от глаз простых смертных. Трудами духа ты обрел волшебные силы, и потому видишь причину моего уныния». Если учитель спрашивает ученика, зная ответ, значит, есть у него на то основание. «Что ж, повинуясь твоей воле, я открою тебе причину своей тоски. Человек, мучимый голодом и жаждой, не обрадуется цветочному венку, богатым одеждам и украшениям. Так и меня не радует власть, богатство и имение, которым позавидовали бы и боги. Причина тоски моей в том, что не могу я оставить все это своему наследнику. А если на мне прервется мой род, никто уже не поднесет дары моим предкам на небесах, и жизнь для моих пращуров превратится в муки адовы. Лишенный наследника, я обреку праотцов своих на вечные страдания. О, если бы кто мог сделать так, чтобы у меня родился сын, это спасло бы меня и весь мой род от будущих мучений». Блаженный Шука сказал: «Ангира, рожденный непорочной мыслью Брахмы, немного подумав, согласился помочь несчастному государю. Он распорядился приготовить сладкий рис и преподнес его как жертву небесному жрецу Твашти. Остатки жертвенного блюда Ангира дал отведать Критадьюте, первой и любимой жене царя. Затем он обратился к государю: «Не печалься, скоро у тебя родится сын, который, впрочем, принесет тебе и радость, и горе». С этими словами мудрец покинул дворец, оставив хозяина в недоумении. Как Критика, приняв от огня семя Шивы, зачала Картикею, так Критадьюти, вкусив жертвенную пищу Ангиры, понесла от царя. Дитя, зачатое правителем Шурасены, росло день ото дня в утробе царицы Критадьюти, подобно пребывающей луне. В положенный срок царевич появился на свет, и весть об этом с ликованием встретили все граждане Шурасены. Больше всех рождению царевича радовался царь. Омывшись и нарядившись в лучшие одежды, он собрал жрецов и священников, дабы те благословили младенца и совершили священные таинства в честь рождения престола наследника. Затем царь щедро одарил священнослужителей золотом, серебром, одеяниями и украшениями. Он пожаловал им деревни, лошадей, слонов и тысячи коров. Подобно грозовой туче, орошающей землю живительной влагою, государь-благодетель осыпал дождем даров всех своих подданных. В ответ они желали наследнику славы, богатства, долгих лет жизни. Как у внезапно разбогатевшего нищего день ото дня растет привязанность к имуществу, так день ото дня росла любовь государя к своему сыну. Видя, какой лаской и заботой Читракету окружил мать своего наследника, другие жены царя сгорали от желания тоже иметь собственных детей. Время шло, остальные жены, они стали завидовать, что царь их обделял лаской и все время копошился в тряпочках со своей главной женой. А? Вот так все цари копошатся в тряпочках.
Жеребенок?
Не, но тоже. Они, соответственно, завидовали, щипали себя от горя.
И норовили в лес, гнездо.
Норовили.
Их, конечно, выгоняли.
Время шло, и Читракету все сильнее привязывался к дитя своему и к его матери, Критадьюте. Чем больше он хлопотал о них, тем больше охладевал к своим бездетным женам. Скоро он совсем перестал замечать их. За что? А нельзя.
Это обычно заточаешь их в монастыре.
Для разнообразия.
В нижний горем.
Но вообще по ведическим обрядам, ну, по правилам, если муж не подходит к жене, там, по-моему, год или два, то он ее отправляет, чтобы она за другого вышла.
Кто же его возьмет?
С деньгами.
А,
конечно, офицерскую вдову.
Что,
по-ведическим, да.
Царям, да, не всем. Почему? Только кшатриям.
Кшатриям, да, разрешается. Но в Кали-Югу кшатриев нет.
Слава Богу.
Поэтому те, кто вместо них,
они
у них все равно гаремы.
Да.
А когда шудры приходят к власти, они вообще объявляют всех жен, всех женщин общими. В 17-м году они, коммунисты, они когда только-только пришли к власти, они объявили всех женщин общими. Потому что если муж и жена принадлежат друг другу, то это буржуазные пережитки. Да.
Я купила, вот не знаю, единственного, как, может, Надежду Константину начали делить.
Не знаю, что ее делить было.
Вы
ее видели фотографии?
Я уже делать ничего.
Вот. Ну, просто, ну не важно, шудр, что с ней взять у них. Время шло, и Читракету все сильнее привязывался к своему дитя и к его матери, к Ритадьюти. Чем больше он хлопотал о них, тем больше охладевал к своим бездетным женам. Скоро он совсем перестал замечать их. Несчастные царицы тосковали по ласкам мужа и кляли свою жестокую судьбу. И, как часто бывает, в отверженное сердце заползла змея ревности. Бхагаватам обо всем пишет. Там просто есть... В Бхагаватам есть все сюжеты. Вот если прочесть все 12 песен, то вы не найдете в истории мировой литературы ни одного сюжета, который бы не был так или иначе в Бхагавата, который не являлся бы отражением этого. Там все есть. Почему? Потому что, в общем, человеческие страсти, они ограничены в числе. Это ревность, зависть, похоть, вражда, да, предательство. Ну, в общем, их ограниченное количество. Так же, как и добродетелей. И все сюжеты, если вы возьмете любую книгу, все сюжеты, они так или иначе являются собой столкновение добродетелей и страстей, или страстей между собой. А поскольку Бхагаватам он представляет, описывает весь спектр страстей, пороков и добродетелей, то переплетаясь, они порождают все возможные сюжеты, которые потом писатели, поэты и прозаики просто переиначивают. Возьмите Руслана Людмилу, да, это Рамаяна. Красную шапочку.
Красную шапочку.
Пожалуйста. Вообще. Так там все это. Я думаю, они не читали Шримад Бхагаватам.
Просто так сам.
Но Шримад Бхагаватам написан гением великого Вьяса. И все остальные сюжеты, они, ну да, перепелы. Вьяс он дал все. По сути, здесь можно менять имена, и получится трагедия и комедия Шекспира. Несчастные царицы тосковали, тосковали. Если жена не рожает детей, сокрушались они, муж пренебрегает ею, а другие жены относятся к ней, как к служанке. Но за какие провинности судьба столь жестока к нам? Даже наложницы нашего господина не обойдены его вниманием. Они наслаждаются ласками, которые предназначены нам, его законным супругам. За что судьба столь несправедлива? Бесплодные жены завидовали сокровищу Критадьюти, и чем больше она наслаждалась любовью царя, тем сильнее росла в их душах ненависть к своей подруге. Как известно, зависть затмевает разум, и однажды, не в силах более терпеть равнодушие мужа, обезумевшие царицы отравили юного наследника. Все? Все, Бхагаватам кончился. Все, на этой ноте Бхагаватам заканчивается.
Ради этого все и были.
Ни о чем не подозревающая Критадьюти мирно прогуливалась в саду в окружении ревнивых соперниц, когда царевича уже не было на свете. То и дело справлялась она у прислуги о дитя своем, а девушка отвечала, что тот еще не проснулся.
Нянь бери. Угу. Да. Да, точно, вот был такой сюжет, и еще няня обрала.
Няня врала. Это, наверное, Потом там в Бхагаватам есть сюжеты про животных, как человек привязывается, да? Белый бим, черное ухо, про оленя. Помните?
Белый
бим, черное ухо? Да. Да, оленя. Ну а то бим был же оленем. Ну его еще поймали живодеры и в будку закинули. Вот. И Штирлиц потом горевал. Штирлиц?
Да.
Ну, Штирлиц.
Вы его попросили остаться?
Нет, Штирлиц. В дверь ему постучали. Дятел подумал Штирлиц. Сам ты дятел, подумал Мюллер. В общем, девушка отвечала, чернавка отвечала, что ребенок еще не проснулся. Наконец, решив, что дитя слишком долго спит, она велела няньке разбудить мальчика и привести в сад. Дойдя к детской кроватке, нянька обнаружила, что глаза у мальчика закатились, ну, белые белки. Он покрылся трупными пятнами и не дышит. Его маленькое тельце уже почти охладело. Догадавшись, что произошло, девушка закричала и без памяти рухнула на землю. Услышав крик царицы, поспешила в детскую. А бабушки все падали и падали. Вот Даниил Хармс тоже, пожалуйста, та же самая. Тот же самый сюжет. Да, как бабушки падали и падали, знаете. Услышав крик, царица поспешила в детскую. С порога она увидела обезумевшую няньку, которая била себя в грудь и неистово вопила. Подбежав к кроватке сына, царица оцепенела от ужаса. Что, могли бы опять Ангиру пригласить? Дело молодое. Ноги ее подкосились, и она рухнула навзничь. Волосы и одежда ее разметались по полу. На крики няньки сбежалась челядь. Рыдали придворные, и даже отравительницы притворно всхлипывали. Когда царю сообщили о смерти сына, он помутился рассудком. Ноги не слушались его, когда он шел в комнату, ставшую покойницкой. Несколько раз царь спотыкался и падал, и свита поднимала его. Приблизившись к телу мальчика, он больше не мог совладать собою, в глазах у него потемнело, и он пал к ногам сына. Волосы и одежда его разметались. Когда же память стала возвращаться к государю, он не мог вымолвить ни слова, комок слез сдавил ему горло. В один миг Критадьюти лишилась своего единственного сокровища. Вид убитого горем мужа и бездыханного младенца доводили ее до безумия. Все случившееся казалось ей сном. Она обняла Читракету и запричитала на все лады. Венок с головы ее пал, волосы рассыпались по плечам. Слезы ручьями лились из глаз, смывая черную краску с ресниц и увлажняли грудь, посыпанную нежной куркумой. Бессильная изменить что-либо, она тихо причитала, и в ее причитаниях, и в ее голосе слышалось жалобное пение птички Курари. «О Господи, как уродливо устроен Твой мир! Как неестественно, что матери могут видеть смерть своих детей! Родивший не должен пережить рожденного, иначе бессмысленно становится самое продолжение рода. Как несовершенно Твое творение, как не приспособлено оно для благополучной жизни! Конечно, смерть сама решает, кому постучаться первому. Пред нею все равны и отцы, и дети». Но если она вершит судьбы, что же тогда твоя власть, Господи? Если ты сотворил узы любви, почему позволяешь смерти разрывать их? Если ты и есть смерть, или ты и есть смерть, неужели имя Богу не жизнь, а смерть? Неужели ты творишь, чтобы разрушать, соединяешь, чтобы разлучить? Неужели в смерти смысл жизни? Тогда смысла нет ни в чем. Тогда и в тебе нет смысла, и тебя самого тоже нету. «Дитя мое, не оставляй меня несчастную. Без тебя не мил мне белый свет. О, как убивается твой отец! За что нам такое горе? За что небеса отняли у нас единственное наше сокровище? Очнись, милый мой, не уходи. Неужто мачеха смерть милее тебе отца с матушкой? Проснись, сыночек мой, слышишь, друзья зовут тебя играть в сад. Не огорчай их. Ты, должно быть, проголодался. Хочешь, я напою тебя молоком? Неужели не увижу я больше твоей милой улыбки? Неужели не услышу твой нежный голосок и озорного смеха? Неужели глазки эти закрылись навсегда? Неужели ты ушел туда, откуда нет возврата? Она не верит еще. А он уже охладел, и трупный яд, и пятна пошли по лицу. Досточтимый Шука продолжал. Вслед за царицею, причитавшей над телом сына, плакал навзрыд убитый горем отец. Вместе с ним оплакивали нелепую смерть царевича родные и друзья. А вскрытие, они же должны были узнать, кто убил. Вместе с ним оплакивали нелепую смерть царевича родные и друзья, придворные и челядь, мужчины и женщины. Смерть и на этот раз оказалась хитрее жизни. Узнав о великом горе царя, мудрец Ангира и Нарада явились к нему во дворец, дабы утешить несчастного.